Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье», как всегда в это время, мы начинаем информационно-аналитическую программу «Точка зрения». Сегодня у меня в гостях отец Алексей Долгоруков.
Отец Алексей Долгоруков родился в 1962 году в городе Реж, Свердловской области. Окончил Режевской сельскохозяйственный техникум по специальности строитель. Крестился в 1982 году. В 1989 был рукоположен. Занимал должность настоятеля храма пророка Ильи в городе Артемовский. В Екатеринбург переехал в 2000. С 2011 года является настоятелем храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга.
Христос воскресе, батюшка!
Воистину воскресе!
Давайте эту передачу начнем с праздничной такой ноты, с пасхального наставления на Светлую Седмицу.
Братья и сестры, закончился Великий Пост, время воздержания, время какого-то такого молитвенного напряжения, и многие люди испытывают во время богослужения пасхального чувство радостное, даже эйфорию какую-то. Позднее начинают люди жаловаться, братья и сестры, что куда-то уходит вот эта пасхальная радость, и порой говорят, что даже Великим Постом и то как-то на душе было спокойнее и более мирно. Я думаю, что во многом это происходит из-за того, что у каждого человека свой ресурс тех или иных эмоций, тех или иных чувств, переживаний. Если вот мы выплескиваем их все в раз, вот в пасхальную ночь, допустим, или в первые дни, то дальше может уже ничего не остаться. И как ни странно, но нужно и вот этот ресурс, вот эти силы свои тоже как бы расходовать постепенно, потихонечку. Одним словом, во всем нужна мера и постоянство. И в воздержании, и вот в пасхальной радости, ликовании. Пусть лучше наша пасхальная радость будет такой сдержанной, спокойной, мирной и продолжительной, чем мы все это израсходуем, и потом у нас наступит, может быть, какая-то грусть и печаль на душе. Вот это такое пожелание вам на предстоящую и мне самому, на предстоящую Светлую Седмицу и на все остальные пасхальные дни до отдания Святой Пасхи.
Кстати, батюшка, в этом году у нас в городе Екатеринбурге в офлайн-режиме, что называется, прошел крестный ход. 2 года его не было. Как это все прошло вашими глазами, глазами участника?
Этот крестный ход отличался, как мне кажется, от предыдущих крестных ходов, которые были. Потому что чувствовалось, что у людей гораздо больше интерес к нему, больше энтузиазма. И многие люди отмечали, что многие пришли на этот крестный ход. И по пути вот шествия постоянно встречались какие-то люди, которые, ну, может быть, даже не участники крестного хода, но и у них тоже было какое-то такое радостное настроение. Тем более, что всему еще поспособствовала хорошая погода.
Ну, в этом году поздняя, да, довольно Пасха.
Люди гуляли, кто с колясочками, кто просто погулять вышел. И они, встретив на своем пути крестный ход, даже, ну, как бы не совсем близкие люди церкви, но, мне кажется, они воспринимали это так достаточно хорошо, радостно, положительно. У них такая, видимо, связь у человека и с Пасхой, с весной, с теплом, с какой-то вот с такой вот весенней радостью. И они соединились, и поэтому для многих людей, и христиан, и людей, пока еще далеких от церкви, к сожалению, все-таки встречи, участие в крестном ходе, они были такими радостными, благотворными. Поэтому многим людям понравился. Понравился крестный ход и мне, и, насколько я знаю, вот духовенство тоже его встретили так хорошо, потому что, к сожалению, из-за пандемии священнослужители порой тоже стали реже общаться друг с другом, меньше таких вот подобных соборных служений стало проходить. А здесь мы хотя бы на великие праздники видим все друг друга. Поэтому различные поздравления, пожелания, общения, какие-то приветствия, они постоянно раздавались на протяжении всего крестного хода.
То есть тот факт, что все-таки вот этот вот двухгодичный перерыв был, все-таки свою роль сыграл.
Да, вот, к сожалению, так вот бывает, что люди Иногда мы не осознаем, что имеем, а вот, как говорится, потерявший, только начинаем осознавать важность этой потери. И здесь, я думаю, что порой иногда, может быть, и священникам, и прихожанам иногда не хочется, там не пошли на какие-то, да ладно, вот устали службы, там и все такое, вчера ходили там или еще что-либо, а тут раз, ничего не было, и... Поэтому многие почувствовали, что все-таки вот это очень нужная, такая важная вещь. Тем более, что здесь выходят на крестный ход христиане из разных приходов, и они встречаются и видят друг друга. Ведь когда мы собираемся одни в храме, порой кажется, что мы чуть ли не одни во всем мире. Уж, по крайней мере, в городе как-то так вот это не чувствуется, что и в других храмах есть приходы, и там тоже люди трудятся и молятся, это наши единоверцы. А здесь, встретившись, увидев друг друга, мы, конечно же, начинаем понимать, что мы часть единого целого. А это очень важно для человека.
Ну что ж, вот на этом первую часть нашей программы, связанную с праздничным пасхальным наставлением и разговорами о том, как прошло праздничное пасхальное шествие в этом году, мы завершим. Далее предлагаю поговорить про патриотизм. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных. В студии также вместе со мной отец Алексей Долгоруков. В школах Екатеринбурга начали петь гимн России и поднимать флаг. В учебных заведениях нашей Свердловской области с мая эта акция будет проходить каждый понедельник. Первая школа, где такое мероприятие прошло, это торжественное поднятие флага и звучал гимн России. Стала школа номер 16 в академическом районе нашего города. Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов принял в этом участие. Ну и, конечно же, учащиеся и члены движения «Юнармия». В департаменте информационной политики ранее рассказали, что организовывать прослушивание гимна в начале каждой недели им рекомендовало федеральное правительство. Акция должна проходить перед началом уроков. Гимн можно будет включать по единой радиосвязи, то есть какого-то специального сбора учеников для этого не потребуется. Все сидят в классе, послушали гимн и дальше приступили к занятиям. По всей стране с 1 сентября 2022 года, то есть вот этот учебный год заканчивается, а следующий 1 сентября уже повсеместно по всей стране будет такая практика. Комментарии я почитала к этой новости у нас на сайте одного из ведущих новостных порталов города. Вот что люди пишут. Патриотизм воспитывается совсем не так. Качественным и доступным образованием, таким, с которым можно ехать куда угодно и быть крутым специалистом. Качественной и доступной медициной, такой, чтобы все мечтали лечиться в нашей стране. Высоким уровнем жизни, чтобы люди не стремились покинуть страну, а покинувшие когда-то возвращались обратно. Прослушивание гимна тут вообще не поможет, хоть заслушайся. Еще один отзыв. Всякое принуждение у нормального человека вызывает отторжение и отвращение, к чему принуждают. Ну и последний такой отзыв. На советских школьных тетрадях тоже был напечатан текст гимна. До сих пор первый куплет и припев пою в той редакции. Гвоздями в голову вбили. В каждом кабинете портрет Ильича висел, все были в галстуках и с пионерскими значками. Однако страну это не спасло. Формализм только отталкивает, особенно в подростковом возрасте. Вышел из школы, галстук в карман, Ленина из головы вон. Ну и есть еще, кстати, вот такой вот отзыв, комментарий. Одно дело радоваться успехам наших спортсменов и гордиться страной, слушая гимн. Другое дело, когда на пустом месте выводят стадо и обязывают насильно слушать. Если я как родитель категорически против. Нет, не против самого гимна, но против этого бессмысленного действа в школах. Ну то есть мнение жителей, по крайней мере, нашего города, разделились. Батюшка, как вы думаете, каким образом чтение, слушание, пение гимна поможет формированию вот этого вот патриотического настроения, патриотического воспитания?
С одной стороны, в каждом обществе, в каждой организации существуют какие-то свои ритуалы, свои какие-то традиции. Без этого не обходится, вообще невозможно обходиться. И люди через эти ритуалы, они ощущают принадлежность к этой организации, какое-то единство все это обозначает. И эти вещи нужны, необходимы. С другой стороны, как вот тут справедливо замечалось, что если эти ритуалы человек не принимает, как-то вот у него они вызывают отторжение, ну, в той или иной форме, которая преподносится, то это обратная совершенно реакция у человека может произойти. Ничего такого ужасного, если раз в неделю действительно будет начинаться день, вся неделя учебная именно с гимна, ничего такого страшного
здесь нет. Вопрос-то ведь не в том, что это страшно, вопрос в том, зачем это делается.
Ну, все-таки, чтобы человек ощущал, что он житель этой страны, этого государства. Насколько я знаю, может быть, я ошибаюсь, есть ведь и другие страны, где нечто подобное происходит. Вот, допустим, доводилось мне как-то смотреть какие-то отрывки из жизни Америки, где там весьма люди так настроены патриотично.
Ну, это постоянная практика, да. В том числе и в школах, да. И в учебных заведениях.
Все это есть, все это присутствует. Но, с другой стороны, конечно же, очень желательно, чтобы это все действительно подкреплялось другими какими-то вещами, как тут перечислялось и образование, там, и медицина, и условия различные социальные. Все это должно как бы соответствовать, быть в гармонии друг с другом. Ничего не должно ни впереди быть, ни отставать. То есть ритуалы нужны, они все-таки нужны. Но вот что касается детей, то здесь сложнее, потому что вот до революции ведь была такая подобная практика. Я вот помню, читал у нашего философа Василия Васильевича Розанова, человека весьма консервативного, но он писал, что каждый, по-моему, даже день начинался в гимназии с пения «Боже, царя храни», с молитвы начинался. Угу. И поэтому, говорит, гимназистам, когда мы выходили из гимназии, то первым делом нам хотелось взорвать церкви все, а вторым свергнуть монархию. Вот. Многие потом, конечно же, одумались, но почему-то вот у них, вот у гимназистов молодых, и это действительно так, вызывало все это какое-то отторжение, отвращение. Потому что я представляю, как там какой-то инспектор, классный дама, учитель, сгоняли, ну, быстро, чтобы все шли. И были даже такие случаи, когда революционно настроенные педагоги, скажем, доводилось мне читать, в знак наказания гимназиста отправляли его на всенощное бдение. Провинился, все, будь добр, на всенощное бдение иди. Представляете, каково они, как воспитывался человек, с какая любовь у него была к церковной службе после всего этого. Для него это было наказание, это была страшная, неприятная вещь. Но это делалось специально, вот так вот, революционерами различными. Поэтому думаю, что все эти вещи нужно, конечно же, делать достаточно постепенно, осторожно, и вот чтобы они были действительно гармоничны с общими условиями жизни нашей во всем. Гимн, конечно же, так собрать людей, спеть гимн, это все хорошо, но я вот сейчас вот ехал сюда в студию и посмотрел, что после снега, который стоял на таких нецентральных улицах, еще очень-очень много грязи. Бумаги сколько, пакетов всяких, всего накидано, набросано. Вот едешь и думаешь, а где вот он, патриотизм-то наш? Вот люди бросают просто все на улицу, себе под ноги. Где она, вот любовь-то к отечеству-то, к земле-то своей родной? И, к сожалению, даже вот у людей, которые, как бы, казалось бы, патриотично настроены, мы там за Россию, там за Русь святую, там или за Советский Союз, как дело доходит, допустим, до инспектора ГАИ, который останавливает машину на улице, так в адрес этого инспектора, представителя государственной власти, такое звучит, что думаешь, не патриот какой-то, я не знаю, какой-то террорист там за рулем сидит, наверное. Вот, да. То есть получается такое раздвоение, своего рода лицемерие порой. Вот у нас, с одной стороны, да, встанем, там, гимн послушаем, все, крикнем «Ура!», на митинг какой-нибудь там сходим, там тоже что-нибудь покричим. А как вот бумажку подобрать вот, или какой-то порядок навести на улице хотя бы или вокруг себя, этого ничего не происходит. Вот я думаю, что тогда будет у нас патриотизм по-настоящему, когда люди будут заботиться именно реально о том, что их окружает. Вот хороший патриотический воспитатель, мне кажется, такой пример. У нас уже начинают его люди делать, и без всяких, кстати, таких лозунгов о патриотизме, перед Радоницей совершают приборку старых кладбищ. Прекраснейший пример и воспитание вот этого именно патриотизма. Ведь сколько у нас старых кладбищ, и там люди, за которыми, за могилами которых уже не ухаживают, а люди нередко бывают даже и заслуженные, сколько мусора. И вот они тоннами буквально вытаскивают с этих кладбищ этот мусор. Я бы думаю, что если бы вот добровольцы, школьники, может быть, кто-то поучаствовали бы в этом, то у них гораздо больше было бы патриотических чувств вот этих вот и любви к отеческим гробам, чем вот, допустим, такими вот чисто официозными порой мероприятиями. Но опять же, я говорю, что одно от другой не исключает, но все должно проходить очень гармонично. То есть и слово должно звучать, ну и дело от него, мне кажется, тоже не должно отставать.
Ну, вот в этом-то на самом деле и дело. Вот как вам кажется, вот способна ли вот эта вот практика прослушивание каждый день гимна через несколько лет в каком-то обозримом будущем увеличить количество людей, которые будут готовы на Радоницу или там на любой другой, не знаю, праздник, субботник, может быть, что-то еще, убирать кладбище, убирать улицы, хотя бы просто доносить за собой мусор в мусорке?
Вот, вот здесь вот я не уверен, что это как-то изменит отношение людей. Потому что вот в свое время какой-то христианский писатель, то ли Льюис, то ли Честертон, писали, что мать учит своего ребенка благодарить Бога не тогда, когда он читает «Отче наш», а когда он благодарит маму за вкусно приготовленный завтрак. То есть не какое-то формальное прочтение молитвы, а именно осознание, что для тебя кто-то что-то сделал. И ты должен поблагодарить, потому что это ощущение благодарности, оно и с родителей переходит на других людей и, конечно же, на Господа Бога. Точно так же, я думаю, здесь. То есть начинать, мне кажется, все-таки нужно вот это воспитание любви, уважения к Отечеству, к земле своей, именно с небольших, самых хотя бы простых дел. И тогда вот уже, естественно, будет звучать там и песня, и гимн. Мне кажется, вы знаете, не обязательно ведь даже гимн для воспитания патриотизма, чтобы звучал. А сколько у нас прекрасных таких хороших песен, допустим, интересных. Не обязательно таких браурных, а таких именно хороших русских каких-то песен. Мне вот очень печально, что у нас в стране как-то вот, вот это песенное творчество очень слабовато развито. Ну, выпьют там люди пьяненькие, орут там чего-то не в попад. Даже молодые люди толком ничего спеть не могут. А и петь люди не умеют. И у нас как-то песенной культуры, к сожалению, не привита. А между прочим, мне вот доводилось читать про крестьянский, да и рабочий быт. Пели постоянно. С утра до ночи пели, на работу шли пели, с работы шли пели, во время работы пели, на вечерках собирались пели.
Ну, правильно, и интернета-то не было.
Так вы ведь понимаете, ведь песня, она влияет на состояние душевное человека очень сильно. Вот попробуйте так даже для себя что-нибудь такое спеть, чтобы никто не слушал, когда у вас настроение плохое, что-нибудь. И настроение изменится сразу же. И больше радости и сил добавится. Она, недаром же она песня в крестьянском жизни применялась, потому что условия жизни тяжелые, суровые, и людям как как-то надо было и отдыхать, и с трудностями справляться. Если они для этого дела пение применяли, вот эту песню, значит, вещь-то эффективная была. Но, к сожалению, вот в основном, даже по большей части, в России матушки не поют, в отличие от других стран. Там, насколько я вот знаю, там это песенное творчество гораздо больше используется. Вот как-то у нас это ушло. Я думаю, что если человек полюбит вот эту нашу русскую песню, то это будет такой вклад в патриотизм, любовь к родине, что и сотни гимнов даже не справятся с этой задачей. Я думаю, что вот этим вещам тоже людей хорошо было бы учить.
Ну, сейчас будут дети петь гимн. С чего-то же надо начинать.
Вот, ну ладно, пусть будет хорошо.
Будут так начинать с пения гимна. Единственное, чего мне лично не хотелось бы в связи с этим, так это того, чтобы вот эта вот церемония слушания гимна, там поднятия флага, чтобы это все превратилось просто в какую-то формальную рутину. То есть 5 минут там что-то послушали, каждый позанимался своими делами, с мыслями, господи, опять быстрее бы все это закончилось. И все, и дальше уже приступили бы к урокам. Вот этого, конечно, бы не хотелось, но, опять же, посмотрим, как будут события развиваться и что в конкретном в итоге, что из этого всего получится. В конце этого выпуска давайте поговорим про продуктовые запасы. О насущном, что называется. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» продолжается программа «Точка зрения». У микрофона все так же Мария Заостровных и отец Алексей Долгоруков, также вместе со мной в студии. Далее поговорим про съестные запасы. Всероссийский центр изучения общественного мнения, так называемый ВЦИОМ, представил данные о том, как за 3 десятилетия изменился объем продовольственных запасов россиян и мотивы их создания. На данный момент большинство россиян декларируют, что имеют продуктовые запасы. Это 85% опрошенных. По сравнению с 92-м годом, с 1992-м, этот показатель аж на 14 пунктов увеличился. Ну и также изменилась за 30 лет мотивация, по которой россияне делают продуктовые запасы. Если в 92-м году граждане запасались в равной степени из-за опасения повышения цен и из-за возможного товарного дефицита, это, собственно, 40-42%, то сейчас доминирующим опасением, наоборот, является рост цен. Это 46%. Ну и отсутствие товаров в продаже уже реже беспокоит российских граждан, чем в 92-м году. Ну, в принципе, их можно понять. Сейчас у нас на полках все-таки есть ассортимент, довольно широкий выбор, кто бы что ни говорил. Батюшка, делаете ли вы продуктовые запасы?
Ну, отчасти зачем, да, и отчасти нет. Какие-то продукты никогда не помешают, которые не портятся, иметь под рукой, чтобы не бегать каждый раз в магазин. Но вот если о непродуктовых запасах, нужны были мне листы специальные, бумага вчера. Я обошел 3 магазина и только в 3-м уже по такой завышенной цене купил, с великим трудом. Вовремя вот не купил. И все, и сейчас вот уже все разобрали.
Так эти товары меняются, то есть в прошлый раз это была гречка, недавно это был сахар, сейчас туалетная бумага, какие-то средства личной гигиены. Я просто к тому, что если и делать какие-то вот стратегические запасы, что называется, ты никогда не угадаешь тот продукт, ту товарную позицию, которую
согласен,
надо тебе покупать.
Согласен, потому что да, это, к сожалению, так и происходит. Вот, кстати, опять же, к теме патриотизма. Говорилось вот в этих комментариях про гимн, что в Советском Союзе слушали с утра до ночи гимн, утром-то уж точно слышали.
Страну не спасло.
Радиоприемник на кухне включается, и первым делом «Союз нерушим» звучало. А почему? Потому что все же по классикам, все по Марксу и по Ленину ведь происходит, которые говорят, что от экономического положения очень много зависит. Если бы этот гимн звучал на фоне хорошего стола с колбаской такой, да, с закусочкой, и со всякими товарами и продуктами, если бы не приходилось в автобусе толкаться и стоять в очередях часами, я думаю, гимн-то бы и работал бы в тот момент. Вот. А так как, видите, вот это не подкреплено, Влюбленность его была материальной стороной, поэтому он и не сработал. Все равно, вот в этом смысле, уж что ни говори, Карл Маркс оказался прав. То есть, бытие определяет сознание. Если чего-то у нас, какие-то трудности материально начинают возникать, то рано или поздно все самые прекрасные идеи, они тоже дают такую слабиночку. Их нужно подкреплять обязательно какими-то вещами, достижениями.
Ну, с другой стороны, и в гимне нету слов про то, что столы ломятся, и колбаса должна быть на столе.
Ну, там это вот, когда ты живешь широту. В благополучной стране, то ты радуешься и говоришь, да, вот у нас все хорошо, и даже гимн у нас такой вот замечательный, уже столетие целое почти держится, и дальше будет продолжаться. Поэтому я думаю, что вот рост цен и запасы вот эти, они как раз не способствуют все-таки патриотическому воспитанию человека. Явно тут какая-то, люди не очень надеются на государство уже, естественно, у них возникает какой-то, может быть, и ропот на этот счет появляется. Поэтому приходится вот делать запасы, но что делать? Я думаю, что не стоит этого, действительно никогда не угадаешь. Но опять же, люди опасаются за свои финансы. Что вот если у кого-то есть денежки, то их завтра вот может и они все обесценятся, потому что цены, к сожалению, на продукты растут. И вот это понятно, что мотивация такая людей, что сейчас набрать побольше, подешевле. Ну, как в советские вот времена. Там все, что увидели, все хватали. Все надо. Или в 90-е годы тоже все хватали, потому что завтра или не будет, или цены будут огромные, поэтому нужно все забить, все наложить. Люди таких запасов порой понаделали. Ой, да, до сих пор, наверное, еще пользуются этими вещами. Мыло, стиральный порошок, стиральный, всего-всего понабрали. Ну, не знаю я. Я надеюсь, что все-таки со временем наше экономическое положение будет более стабильным, и у нас будет больше такого спокойной жизни, и меньше у нас будет у людей заботы о материальном благе, а будем все-таки больше заниматься своей душою. В любом случае, если так вот по-христиански говорить, то ничего, проживем, слава Богу, потому что бывали времена у нас достаточно трудные, намного труднее, и люди жили. Я думаю, что душевное спокойствие, равновесие, оно гораздо важнее всех материальных запасов. Будем запасать вот именно богатство душевное, как Господь Иисус Христос и благословляет нас делать.
Вообще, знаете, послушала так мнение людей, так вот, выяснила одну интересную закономерность. Для многих жителей нашего города делать запасы – это равносильно панике. То есть, если ты начинаешь там в спешке ходить по магазинам, чтобы сделать какие-то запасы, чего-то себе закупить впрок, это воспринимается как будто ты такой паникер, как будто ты нехороший такой человек, панику тут нагоняешь среди мирных жителей. Посмотрим, опять же, что будет дальше. А на этом на сегодня программа «Точка зрения» завершена. Напомню, что у микрофона была Мария Заостровных, а в студии вместе со мной находился настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!